Теория заблуждений.
Я приветствую всех тех, кто в эту минуту слушает радиостанцию «Спутник», слушает трансляцию на нашем сайте www.ria.ru или посредством мобильных приложений для платформ Apple или Android. Это программа «Теория заблуждений». Меня зовут Армен Гаспарян. В рамках наших передач мы даем ответы на самые актуальные и злободневные вопросы по истории 20-го столетия. Самое главное, объясняем, почему одни факты искажаются, выпячиваются на первый план, другие, напротив, старательно забываются и в дальнейшем игнорируются. Тема нашей сегодняшней программы – «Побег из лагеря смерти Собибор». Я далеко не случайно, как многие, наверное, уже сразу же догадались, взял эту тему. При поддержке Российского военно-исторического общества снят художественный фильм, так и называется «Собибор». Режиссер Константин Хабенский, прекрасный наш актер, и он же исполняет главную роль в кино. Знаете, еще фильм не успел выйти на экраны, а уже либеральные общественные деятели, блогеры, изошлись словами негодования. Что, дескать, что это такое? Зачем вообще это надо? Это абсолютный политический заказ. Чего вы там сняли про этот Собибор? Наверняка это там откровенная коммунистическая мифология. И так далее, и так далее. Вы знаете, это вообще удивительное, конечно, явление. Люди, которые никогда в жизни не были замечены за хотя бы маломальским интересом к нормальной истории своей страны, у нас вот как по щелчку пальцев в определенные месяцы становятся крупными знатоками истории. Ну, обычно это все, конечно, происходит перед 9 мая. Или когда выходит какой-нибудь новый художественный фильм. Ну, вот не так давно, в конце прошлого года, появился «Движение вверх», и все сразу моментально стали знатоками советского спорта в целом и советского баскетбола и знаменитого финала Мюнхенской Олимпиады 1972 года. И то же самое произошло на моих глазах вот по отношению к Собибору. Спрашивается. Но если вы все были такими знатоками этой истории, что же вы об этом-то не рассказывали все эти годы? Что же вы, получив знания, тщательно скрывали его и размышляли, был подвиг или не было? Что в этом подвиге подлинного, что в этом подвиге мифологизированного? Хотя, казалось бы, да, до недавнего времени у нас вообще в стране, если, по-моему, кто-то и занимался побегом из Собибора, то это один отдельно взятый человек. Лев Симкин. Все. Остальных знатоков этой темы как-то вот не наблюдалось. Но тут стоило фильму выйти, и понеслось. Все крупные специалисты именно в этой теме. А равно как и вообще в концлагерях. Какой был режим в Дахау? Чем знаменит Аушвиц-Биркенау? Сколько всего я услышал от вот этих странных людей за последние там полторы-две недели. Ну просто иногда диву даешься. Кстати, есть не менее странная категория людей, которая считает, что вот если в фильме что-то показано, то вот это абсолютно точно именно все так и было. Друзья, все-таки есть разница. Художественный фильм остается художественным, даже основанным на реальных событиях. Поэтому давайте сегодня я постараюсь хотя бы тезисно, потому что это очень большая история. Ну, хоть как-то рассказать про то, что же это такое побег из Собибора. Потому что понятно совершенно, что в ближайшие там пару месяцев эта тема с медиапространства не то что никуда не денется, а напротив, она будет одной из главенствующей. Потому что у нас так всегда. Из всех искусств для нас важнейшим является кино, поскольку некоторые деятели читать книги и документы не хотят, хотят размышлять только на основе художественного фильма, я думаю, что нас ждет еще немало откровений. Ну, если там появится что-то совсем занимательное, я, может быть, даже еще и сделаю отдельную программу по этому поводу. Но пока давайте непосредственно об истории. Значит, действительно, это был уникальный случай в истории Второй мировой войны. Побег из концлагеря. Хотя они, конечно, предпринимались и в других фабриках смерти. Но восстание в Собиборе интересно тем, что оно единственное, которое увенчалось успехом. Организовано группой советских военнопленных, возглавлял их лейтенант Александр Печерский. Немцы настолько были шокированы тем, что побег удался, что приняли решение ликвидировать лагерь и сравняли вообще его с землей. После окончания Великой Отечественной войны этому подвигу не повезло особенно. Он оказался под глубоким забвением. Но справедливость историческая все равно рано или поздно восторжествует. И Путин однажды поручил Министерству обороны проработать вопрос о том, чтобы увековечить память героев Собибора. И это правильное решение, я считаю, абсолютно. Почему вот этот лагерь, несмотря на совершенный подвиг, до недавнего времени находился глубоко-глубоко на периферии общественного внимания? И вообще, если когда-то где-то заходит речь о немецких фабриках смерти, то в первую очередь все размышляют про сеть концлагерей Аушвиц-Биркенау, которую у нас иногда почему-то еще называют Освенцим, про Дахау, про Бухенвальд, про Заксенхаузен, про многие-многие другие. Да в конце концов, даже Салласпилс, который находился в Латвии, известен гораздо больше, чем Собибор. Хотя он стоит в одном ряду и с Заксенхаузеном, и с Треблинкой, и с Равенсбрюком, и с тем же самым Аушвиц-Биркенау. Вы вдумайтесь, 1,5 года существования этого лагеря смерти. 250 тысяч человек уничтожено. Подавляющее большинство из них евреи. Польша, Франция, Чехословакия, Голландия, Советский Союз. И только благодаря тому, что под руководством Печерского был подготовлен и осуществлен побег из лагеря смерти, его вчерашние узники смогли рассказать правду о том, что же это было такое. Как работало это безостановочная машина по уничтожению людей. Надо сказать, что подавляющее большинство узников, которые пребывали в Собибор, долго там не задерживались. Их сразу уничтожали. Обычно это выглядело так. Им предлагали принять душ перед отправкой в трудовой лагерь. Мужчин и женщин разделяли. Дети обычно шли с женщинами. Всем приказывали раздеться, сдать ценные вещи. Одежда, обувь отправлялась сразу на склад оттуда в Германию. Женщины детей перед убийством стригли. Волосы. Это ценная вещь была для Третьего Рейха. Шла на изготовление сёдел или матрасов. Вот я сейчас абсолютно сухим языком рассказываю о страшнейшем преступлении против человечества. Я прошу простить мне некоторую вот эту сухость. Во многом она, конечно, появилась от того, что многие годы я занимаюсь в той или иной степени преступлениями, которые совершили немцы по отношению к тем же самым евреям. И за это время, конечно, то чувство, когда ты это читаешь впервые, оно несколько выветрилось. Я стал говорить об этом спокойно. Хотя говорить об этом вот так невероятно сложно. Но они же женщин и детей-то не в душ отправляли, а в газовую камеру. Сразу по 800 человек. Потом угарный газ. Полчаса, и все мертвы. Пол автоматически через это время раздвигается. Трупы несчастных людей падают в подвал. Дальше начинается традиционный для концлагерей процесс. Изъятие зубных коронок. Трупы ввозятся в лес и сбрасываются в огромный ров. Тех рабочих, которые занимались вот именно доставкой трупов в лес, периодически расстреливали. 2-3 часа вообще это все занимало. Вдумайтесь вот в этот механизм. Тебя привезли, этап инфильтрован, вас поделили на группы, раздели, отправили в газовую камеру, умертвили, подвал и оттуда в ров в лесу. 3 часа. Это безостановочная фабрика смерти. А в это время оставшиеся заключенные, которых пока не умерщвляли таким образом, разгружают железнодорожные вагоны, чтобы следующая партия заключенных могла спокойно приехать в Собибор. Сентябрь 1943 года. В лагерь прибывает партия советских военнопленных. Но немцы не учли одного обстоятельства. Это не просто евреи, собранные со всей Европы. Это люди, служившие в армии, воевавшие с нацизмом. То есть те, кто умел обращаться с оружием, те, кто имел боевой опыт, те, кто не тешил себя иллюзиями по поводу своей судьбы в концлагере, и те, кто понимал, что задача стоит чрезвычайно простая. Надо либо победить, либо умереть. Это ведь не жители несчастных, условно, деревень, которых сгоняли и убивали, а это военные. На войне этому, знаете, искусство очень быстро учится. Кроме того, это были люди, которые еще не так давно находились в окопах и прекрасно знали о том, что в войне наступил перелом. И что совсем скоро Красная Армия дойдет и сюда. А недалеко уже вполне могут находиться партизанские отряды. И при известном желании и сноровке, наверное, можно организовать побег и соединиться со своими. Руководил разработкой этой операции лейтенант Александр Печерский. В плен он попал под Вязьмой. Сам он из Ростова, музыкант, скрипач. Ушел на фронт в звании младшего лейтенанта. Благодаря своим качествам проявил себя, был повышен в звании. И вот в дальнейшем именно личностные качества этого человека сказались на успехе побега из Собибора. Он продумал весь план до мелочей. Подавляющее большинство узников идею поддержало. Все понимали, конечно, где они находятся, что терять нечего. И все прекрасно понимали, что возможный побег – это единственный шанс на спасение. И именно вот этот шанс вселил в людей уверенность, что чудо возможно, что стоит рискнуть. Узники Собибора потом рассказывали, что они считали, что лучше умереть от пули в бою, чем от газа в этой камере смерти. Что предлагал Печерский? Поодиночке заманить эсэсовцев в мастерские, в любые другие места в лагере и бесшумно постараться обезоружить. Получить их оружие, ликвидировать телефонную связь и, соответственно, до ближайших лесов к партизанам. Он предусмотрел в своем плане почти все. Это невероятно талантливая работа. Нужно было изготовить и раздать надежным людям, то есть вот той боевой группе, ножи. Вы попробуйте еще это вот в лагерных условиях сделать под таким-то присмотром, который осуществляли немцы. Нужно было заточить лопаты, чтобы ими перебить проволочное заграждение. Нужно было вывести из строя несколько автомобилей. Нужно было продумать, собрать, проинструктировать ту группу, которая будет осуществлять нападение на склад за оружием. И вы представляете, у него получилось это. Ну да, конечно, всегда можно сказать, получилось не совсем так, как задумывали. Но ведь главное, они смогли. 400 человек пошло вот в эту смертельную атаку. Они бежали по минному полю под пулеметным огнем. Больше сотни человек подорвались тогда на минах. Немцы бросились в погоню, организовали массовое прочесывание не только всех лесов, и всех деревень. Еще примерно там 120-130 человек им удалось поймать. И всех этих людей, разумеется, казнили. Кого-то выдавали польские крестьяне. Это просто к вопросу о том, как именно поляки зачастую боролись с нацизмом. Нам очень много рассказывают об этом в последние годы. Польские министры, политики. Ну вот, история с Собибором, она такая достаточно показательная. Я вовсе не говорю, что они там все такие подонки были. Просто из песни слов не выкинешь. Было в истории этого побега и такое. Но порядка 150 человек спаслось в результате. Они соединились с партизанами. И, кстати говоря, во главе именно с Печерским продолжали войну свою. И потом уже даже в рядах советской армии. Конечно, пришлось докладывать в Берлин о том, что произошло. Весьма и весьма неприятное событие. Гиммлер был в бешенстве. Ну как это так? Ну как могли эти люди обезоружить эсэсовскую охрану? Как могли сбежать? Почему поймали не всех? Что вообще происходит? В результате он принял решение уничтожить лагерь. Все постройки были разобраны. Завалили все это деревьями. Вообще постарались уничтожить любое упоминание о том, что здесь было когда-то. Отдельно не повезло тем людям, которые побоялись рискнуть. Такие тоже были. По подсчетам самих немцев таковых нашлось 130 человек. Они искренне думали, что своей лояльностью заслужат, ну, наверное, какое-то прощение или, по крайней мере, послабление. Ну что ж, заслужили. Именно их сразу же и расстреляли. То есть вот эти 130 человек пали первой жертвой немецкого бешенства по поводу побега из Собибора. Печерский встретит победу, ради которой он, собственно говоря, и совершил свой подвиг. Ну, правда, советская власть потом ему припомнит плен, и снова будет лагерь, потом будет реабилитация. Печерский умрет в 1990 году. Его имя тогда в Советском Союзе почти никому ни о чем не говорило. Ему не стояли памятники, хоронили его вовсе не на аллее героев. У него тогда не было экспозиции в музее, могила была неухожена. В общем, все как полагается. А, например, в Израиле его именем назвали улицу. Но я не случайно сказал, что историческая правда рано или поздно все равно восторжествует. И Печерский стал известен на родине. О нем стали говорить, побег из Собибора стал изучаться, но совершенно не теми людьми, которые комментируют сегодня художественный фильм. Память о человеке живет, пока люди помнят его подвиг. Подвиг Печерского теперь, я думаю, что не забудет уже никто и никогда. Не только потому, что о нем стали писать книги и о нем сняли художественный фильм. Дело вовсе не в этом. Дело в изменении самого отношения общества к тому, что тогда произошло. Ведь я не случайно в самом начале программы сказал, что это, по сути, первый, и он же такой единственный удачный побег из нацистских концлагерей. Хотя сидели в концлагерях люди, может быть, не менее талантливые, чем Печерский. Не меньше наверняка мечтали выбраться оттуда, но никому не удавалось. Печерскому удалось. Конечно, он во многом стал жертвой глупых, если не сказать преступных во многом постулатов советского агитпропа. Конечно, невероятно подло было человека, который организовал и осуществил побег из немецкого концлагеря, спас столько людей, потом дрался с немцами на фронте, опять отправить в лагерь, но теперь уже наш, по причине того, что он был в плену. Невероятное скотство, еще раз говорю. Но, к сожалению, к огромному тогда было такое время. А потом все вот эти великие наши демократизаторы общества, что Хрущев, что Горбачев, про Печерского почему-то совершенно не вспоминали. Он им был совершенно неинтересен. А ведь могли бы. Могли бы вспомнить об этом человеке. Ладно, сами-то они, может быть, даже и знать не знали о том, что такой факт был. Но могли бы поинтересоваться у ответственных товарищей. А не было ли у нас какого-то подвига, который несправедливо забыт или проигнорирован в силу достаточно своеобразных идеологических установок? Не волновала их судьба Печерского. И вот этим как раз отличается нынешнее время, когда о нем вспоминают, когда о побеге из Собибора говорят, и когда это историческое событие стало занимать достойное место в общей истории Великой Отечественной войны. Очень жалко, конечно, что время было упущено, что выросли поколения, которые не знали про Печерского. Но никогда не поздно исправиться. И пусть теперь следующие поколения будут знать о том подвиге, который совершил советский лейтенант. О том, что он сделал, по сути, невозможное. О том единственном исключении из истории немецких фабрик смерти. Вот хорошо, что теперь люди будут об этом знать. И те, кто посмотрит фильм, получат, я думаю, представление о том, что же это было такое, концлагерь Собибор. И теперь, когда будут перечислять названия немецких фабрик смерти, наряду с Заксенхаузеном, Дахау, Аушвицем, Биркенау, будет звучать Собибор. Вот это будет лучшей памятью лейтенанту Печерскому. На этом на сегодня все. Я, Армен Гаспарян, прощаюсь с вами до следующей недели. Всего вам доброго и помните, грядущему всегда предшествуют его тени.
Теория заблуждений.